Добрый день, уважаемые участники проекта «Правомобиль». Вас приветствует аудиогид. Сегодня мы направляемся в Горшечинский район Курской области. На Горшечинской земле люди живут с древних времен. Первобытная история познается благодаря археологическим находкам. Здесь они немногочисленны, но они есть. В 60-е годы 20 века в селе Средней Апочки было найдено захоронение древних людей, относящихся к срубной культуре. Это то время, когда людей хоронили в срубах. Умерших людей хоронили в скорченном положении. Сейчас они находятся в Курском краеведческом и Курском археологическом музеях. Издавна в восточных районах Курской области, в том числе и в Горшечинском районе, находят предметы скифского вооружения. В 70-х годах в селе Ключ местным трактористам случайно был найден редкий артефакт – скифский меч Акинак, который был изготовлен примерно в 4-3 веке до нашей эры. Эта находка говорит о том, что когда-то на территории Горшечинского района жили скифские племена. Изначально Горшечина была маленькой деревенькой Горшечной. Заметили ее в 1781 году. Эта дата считается годом ее основания. Полагают, что первыми поселенцами этих мест были ссыльные и солдаты, о чем свидетельствует указ ее императорского величества Екатерины. И было в нем на момент образования 789 душ крестьян. Поселенцы сеяли рожь, овес, гречиху, просо и коноплю, занимались тулупно-шубным, валяльно-обувным и предельно-ткацкими ремеслами. Согласно толковому словарю великого русского языка Владимира Даля, село – это место, которое обстроено и заселено крестьянами, в коем есть церковь. Посему селом Горшечное стало в середине 19 века, а именно в 1848 году, когда здесь была построена деревянная церковь. Так как изначально земли были вольные, то в обустройстве села разрешалось принимать участие помещикам, чье имение располагалось рядом. В 1885 году здесь было 196 дворов, население которых составляло 1471 человек, 4 ветряные мельницы и 1 моторная, принадлежавших помещику Разумовскому. Тогда же в селе было 4 торговые лавки, из них 1 винная. В остальных торговых точках продавали керосин, свечи, спички, деготь и шорные изделия. В 1896 году через село прошла одноколейная железная дорога от Вильца до Валуи, построенная на деньги земства и помещик. Она способствовала развитию кустарной промышленности, особенно вином, так как тогда в Горшечном находился винный завод, принадлежавший фельдмаршалу Гурко. 25 декабря 1917 года в селе Горшечное установлена советская власть. Первым председателем Совета рабочих и крестьянских депутатов был член Всесоюзной коммунистической партии большевиков Свирид Михайлович Мазалов. А 30 июля 1928 года постановлением ЦИК создан Горшечинский район, которому отошли 24 сельсовета со 109 населенными пунктами и населением 59 тысяч человек. Горшечинский район входит в состав Центрально-Черноземной области Старооскольского округа. В 1936 году Горшечинский район входит в состав Курской области. В 1967 году Горшечное приобретает статус поселка. В настоящее время поселок Горшечное является административным и географическим центром муниципального образования Горшечинский район, в который входит поселок городского типа, 2 рабочих поселка и 79 сельских населенных пунктов. Район имеет общие границы с Касторинским, Советским, Тимским и Мантуровским районами, а также с Белгородской и Воронежской областью. Географическое местоположение района обеспечивает удобное соединение с такими крупными городами, как Курск, Липецк, Воронеж и Белгород. Население района составляет 23 тысячи человека. Основная направленность района – сельскохозяйственная. На территории Горшечинского района находятся месторождения мела, песка и глины. В 2000 году был утвержден герб района. Щит его разделен надвое. В одной части на красном поле ружье, а в другой, на зеленом поле, комбайн. Красный цвет символизирует храбрость, мужество и неустрашимость. Ружье означает, что основали старинные села района воины, впоследствии называемые крестьянами однодворцами. Зеленый цвет олицетворяет надежду, радость и изобилие. Комбайн означает сельскохозяйственную направленность района. На протяжении многих десятилетий жители этого района пахали, сеяли, занимались ремеслами. Главным занятием района было гончарное мастерство, поскольку крестьяне пользовались преимущественно деревянной и керамической посудой. Глиняная посуда с течением времени претерпела много чудесных превращений. Первоначально керамика была ленточной. Затем в IX веке появился гончарный круг, облегчивший работу мастера. Готовые горшки высушивали при обычной температуре, а затем обжигали в печи. В местных традициях гончара называли также горшечником по названию одного из основных изделий ремесла – горшка. Обыкновенная гончарная глина встречается буквально всюду. Кроме того, в одной и той же местности можно обнаружить несколько ее разновидностей. В сухом виде она представляет собой твердую, плотную и шероховатую массу, которая в смеси с водой становится липкой, пластичной, с характерным запахом. У каждого мастера были свои заветные копанцы, которые он тщательно скрывал и оберегал от посторонних глаз. Копанцами деревенские гончары называли яму или карьер, где добывали глину. В каждом таком копанце скрывались разные виды глины. Найти подходящую глину – дело непростое, так как не всякая глина подходит для любого вида керамики. Например, для сосудов с блестящей черной поверхностью лучше всего подходит жирная глина. Это значит, что в ней мало примесей и много солей железа. Потому такая глина очень пластична, прекрасно держит форму, а после подсыхания легко выглаживается до зеркального блеска. Добыв глину, гончар складывал ее в глиних, специальную яму, стены которой делали из бревен, плах или толстых досок. Яму заливали водой и выдерживали в ней глину от 3 месяцев до нескольких лет. Глина мокла под дождями, стыла на морозе, парилась на солнце и разрыхлялась от многочисленных трещинок. В ней окислялись вредные органические примеси и вымывались соли. Чем дольше вылеживалась глина в шиннике, тем качественнее она становилась. Потом приходила очередь побывать в глине на топанце. Здесь глину разминали. Делали это на полу гончарни или просто на поду избы, предварительно посыпав его песком. Проминкой глины или топаньем занималась вся семья, в том числе и дети. Глину топтали ногами до тех пор, пока она не превращалась в тонкий лист. Затем его скатывали в рулон, складывали пополам и опять топтали. Потом опять и опять, пока глина не превращалась в однородную массу или глиняное тесто. Здесь же тощую глину, то есть содержащую много песка, отмачивали в воде, а слишком жирную вводили добавки. Если предлагалось сделать крупное изделие, то вводили специальные отягощающие добавки. Тогда осадки изделия при обжиге уменьшались и, соответственно, меньше появлялось трещин. В Горшечинском районе есть место, куда приезжают паломники. Это деревня Сомовка, где жили помещики Сомовы. Нижнедевицкий, Варваринский женский монастырь – так официально называлась обитель. В этот период и Сомовка, и Горшечная входили в состав Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии. Основанию монастыря предшествовало строительство Сомовки храма в честь великомученицы Варвары. Возводился он в 1864-1866 годах. Варвара Петровна Сомова после смерти своего мужа, поручика Михаила Николаевича, решает построить храм в родовом поместье Сомовых. 15 мая 1864 года здесь был освящен закладной камень будущей церкви. В этот день у Варвары Петровны родилась мысль при храме основать женский монастырь. И 16 октября 1866 года епископ Серафим совершил освящение построенного храма в честь святой великомученицы Варвары. Тогда Варвара Петровна принялась за обустройство женской обители. И уже через 20 лет здесь были больница, аптека, где монахи сами делали лекарства, богадельня для престарелых женщин, библиотека, швейная мастерская, церковно-приходская школа для сельских детей и небольшой кирпичный завод. Вне монастырских стен были построены 2 гостиницы для почетных гостей простого народа, а также помещение и училище. Несколько выпускниц этого училища стали послушницами монастыря, а одна руководила монастырским хором. К 1917 году в монастыре было 200 сестер. Но жизнь монастыря изменилась с приходом временного правительства. В 1922 году монастырь был окончательно ликвидирован. Поначалу на базе монастыря организовали детский приют, затем училище для трактористов. Потом сюда досталось колхозу «Красная Заря». С течением времени здания монастыря пропали с лица земли. И в 2013 году территорию монастыря казаки Горшечинской станицы взяли под свое попечение. С этого же года здесь регулярно совершается крестный ход. Больница в Горшечном была построена в 1897 году на 20 кроватей. В 1909 году в России разразилась эпидемия холеры, и врач земской Горшечинской больницы Гвоздев Сергей Петрович выступил на зимнем собрании с ходатайством о построении отдельного барака для зараженных больных. Он работал в больнице 7 сентября 1904 года. В 1914 году в Горшечном был госпиталь, в который поступали раненые солдаты с фронтов Первой мировой войны. В 1981 начался прием больных в новом трехэтажном здании поликлиники в поселке Горшечное. А в 1985 году весь стационар перешел в новое пятиэтажное здание, организатором строительства которого была Будкова Анна Алексеевна. Будкова Анна Алексеевна родилась в 1930 году в Воронежской области в многодетной семье, где воспитывалось 9 детей. Она была четвертым, бойким, непоседливым ребенком. Анна поступила в Тамбовское медицинское училище. Окончив с отличием одно учебное заведение, она без экзаменов поступает в другое – Воронежский мединститут. По окончании университета дипломированного специалиста по распределению направляют в Ястребовку Курской области. В 1955 году Анна Алексеевна выходит замуж и рожает трех сыновей – Владимира, Александра и Сергея. В 1970 году Анну Алексеевну избирают депутатом Верховного Совета СССР. В 1973 году в Горшечном начинается строительство больничного комплекса на 250 стационарных мест и 600 посещений в день. На возведение объекта выделено более 2 миллионов рублей. В то время это были немалые деньги. В 1985 году Горшечинская больница открыла свои двери для посетителей. С 1977 года главным врачом работал Алексей Александрович Пономаренко. Алексей Александрович не только врач-хирург, но еще и изобретатель новых способов и устройств в медицине, среди которых и сделанные своими руками инструменты для эндоскопической хирургии. Алексею Пономаренко присвоено звание «Почетный работник здравоохранения Курской области». В 1896 году школы были в селах Бекетово, Боровка, Знаменская, Ключ, Удобная, Солдатская, Ясенки и Быстрик. В 1907-1909 году в Нижнедевицком уезде было 45 земских училищ. В Горшечинском в одном из первых появилась церковно-приходская школа. В 1908 году земством было принято решение о строительстве земской школы и было выделено 720 рублей на постройку школьного здания с расчетом на 120 учащихся. Одна из первых учительниц в уездно-земской школе – Чаркина Агриппина Ивановна. В 1909 году население Горшечного составило 1660 человек. 100 детей учились в церковно-приходской школе, в которой преподавали закон Божий, славянский язык и песнопение, садоводство, огородничество девочкам. Эта двухклассная школа содержалась на деньги помещицы Решетовой Екатерины Дмитриевны. Одним из величайших учителей нашего времени является Николай Ильич Жиронкин. Жил Николай Ильич в небольшой орловской деревеньке. Там была 7-летняя школа. В 1947 году он успешно сдал вступительные экзамены в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта и в Курский медицинский институт, но в последний момент передумал и пошел на физико-математический факультет Курского госпедагогического института. По окончании учебы был направлен учителем математики в Горшечинскую среднюю школу, а в следующем году возглавил ее. Ему была вручена медаль за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. а также знак «Отличник просвещения СССР», орден «Знак почета». Николаю Ильичу присвоены почетные звания «Заслуженный учитель школы Российской Федерации» и «Почетный работник науки и образования Курской области». В 2006 году в областном конкурсе общественного признания он стал «Человеком года» и отмечен дипломом в номинации «Мудрость и опыт». У Николая Ильича вся жизнь была посвящена школе и его воспитанникам. В 2008 году Николай Ильич ушел из жизни. Район славится умельцами. Один из известнейших людей – Игорь Анатольевич Минин. Скульптор, заслуженный художник России. Родился 29 мая 1955 года в деревне Сомовка Горшечинского района Курской области. Окончил Харьковское художественно-графическое училище. Он является автором многих известных скульптурных памятников и композиций. В соавторстве с другими курскими скульпторами участвовал в создании Триумфальной арки и в создании памятника Александру Сергеевичу Пушкину на Театральной площади, памятнику морякам, погибшим на атомной подводной лодке «Курск». Произведения Игоря Минина находятся в Курской областной картинной галерее имени Дейнеки, дирекции выставки Союза художников России. Благодаря усилиям наших земляков, которые славятся своими достижениями в разных отраслях, в настоящее время Горшечинский район занимает лидирующие позиции по показателям социально-экономического развития. Уважаемые участники проекта «Правомобиль», на этом наша экскурсия заканчивается. Удачного дня и всего вам доброго!